Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви «Новый Завет».
Сегодня мы будем очень интересную книгу изучать. Надеюсь, это ваша любимая книга. Я верю, что ваша любимая. Самая читаемая. Наверное, вы догадались, какая это книга. Это книга Иезекииля. Книга, которую, скорее всего, все обходят стороной. Отлично. Презентация у нас будет не до конца, потому что сегодня, когда я составлял, я чуть не потерял спасение. Нервы были на пределе. Я понял, какой все-таки есть масштаб греха, который хотел меня захватить. Сегодня будем изучать эту книгу. Она очень интересная. На самом деле она очень печальная. Если у вас хорошее воображение, вы читаете эту книгу, то, скорее всего, у вас накатываются слезы, когда вы ее читаете. Потому что она, я называю эту книгу, это трейлер Откровения, можно сказать. Потому что если в Откровении мы видим конец истории человечества в начале, то тут мы видим конец истории Израиля, где он заканчивается. Сегодня мы будем вместе изучать ее. Я хочу, чтобы мы взглянули по-новому на Израиль, на Бога и на себя. И вот когда я изучал эту книгу, очень интересное место попалось, и я удивился. Хочу вас спросить, скажите, какой самый греховный народ, вот, если можно так сказать? Читая Писание, мы встречаем его, и вот это народ. Какой? Хананеи, а еще уничтоженный был. Моавитяне. Еще до вообще того, как израильский народ получил землю обетованную.
Отлично, Содом и Гоморра, я знал, что вы отгадаете. Содом и Гоморра, страшный город, да? Жестокие грехи, которые сотворили они. И Бог их уничтожает, он сводит с неба огонь, и они все погибают. И сейчас мы будем читать отрывок. В Ветхом Завете Бог часто Израиль именует как женщину, он представляет ее и описывает как брак с ней, Бога и этой женщины. И в 46 стихе 16 главы я прочитаю. «Сестра твоя старшая Самария». Самария – это народ, который уже Ассирия забрала и рассеяла, его нету. Это часть евреев, 10 колен. «Сестра твоя, старшая Самария, ее дочери, она обитала к северу от тебя. Твоя меньшая сестра, что обитала к югу Содома, ее дочери, разве не так же, как они поступаешь и ты? Разве не такие же мерзости ты совершала? Но мало того, ты стала поступать еще хуже, чем они. Клянусь самим собой, говорит Господь Бог, ни Содома, сестра твоя, ни дочери Содомы не совершали того, что совершала ты и твои дочери». Вот каков был грех Содома, сестры твоей. Были у нее и у дочерей ее величие и изобилие, благополучие и покой. Но никто из них не помогал нищему и бедняку. Возгордились они и стали совершать мерзости предо мной, и я отверг их. Стих, который меня зацепил, это то, что Содом даже не совершил таких грехов. Это 48-й. Бог говорит, клянусь самим собой. Я думаю, это Израиль? Это царственное священство, которое описывается в Библии? И он говорит, что даже Содом не совершил таких грехов. Меня это так ужаснуло. И я посмотрел немного с другой стороны на Израиль и с другой стороны на Бога. Потому что, Бог, ты их терпишь. Содом и Гоморру ты уничтожил быстро. А этот народ ты терпишь. И вот сегодня мы будем читать, вникать, как Бог терпит этот народ, как Он работает с ним. И вот именно в Иезекииле мы увидим то, как Он наказывает и ведет его к исправлению. Почему нам важно изучать эту книгу? Потому что нам нужно познакомиться с таким Богом. На протяжении всей этой книги Бог постоянно... Пророк описывает события, и Бог говорит, что «и узнает, что я Господь». И узнает, что я Господь. И он говорит, там, какого Бога не узнает. Потому что нам тоже важно узнавать Бога. Если мы не узнаем Бога, если Он для нас только такой милостивый, добрый, тот, который овец достанет, тот, который пойдет и достанет, оставит 99 и пойдет заберет одну, то мы очень легко умеем заигрывать с грехом и можем очень далеко заходить туда. И вот здесь, на этом примере, мы можем прийти в чувство и познакомиться с таким Богом, с которым, скорее всего, мы даже не знакомы были. Потому что мы знаем, что Писание, оно обнажает сердце, написано, что скрывает помыслы сердечные. И Бог здесь, в этой книге, Он обнажил сердце Израиля. И говорят, что Израиль, история Израиля в Ветхом Завете, это история нашего сердца, которая раскрывает бурные вопросы, бурные события, которые у нас внутри происходят. Мы можем это все увидеть здесь. Эти грехи, которые здесь, это то, что в нас происходит. И в истории Израиля мы можем увидеть это сердце израильское, до чего оно дошло, и в нем так много осколков стекла, зеркального стекла, где мы, я верю, можем найти себя. Автор – это, бессомненно, Иезекииль, хотя о нем нигде не упоминается в других книгах практически, но... Несомненно, эта книга принадлежит Иезекиилю. Он пишет... Спасибо, Дима. Он пишет эту книгу с плена. Он был уведен 25 лет примерно. Это было первое пленение, когда царь Навуходоносор часть народа забрал и увел. Остальная часть еще осталась там. И вот в этой части первой был Даниил, был Иезекииль. И с 3 стиха я прочту, 1 глава. «В стране халдеев у реки Кивар Господь возвестил свое слово священнику Иезекиилю, сыну Бузи. Там простер Господь над ним свою руку». Вот, мы видим конкретно, где Бог его призвал. Это было уже не Иерусалим, это уже был не Иерусалим, это уже было пленение. Его служение начинается... В 30 лет примерно он был священником. Бог, кстати, использовал очень интересно его призвание, то, что он был священником, потому что он потом, он в конце книги описывает очень много про храм, потому что там его страсть. Он переживает за храм. Он как священник, у него болит сердце за это. И он очень сильно много рассказывает о том, как Бог восстанавливает этот храм. И вторая глава. Это призвание Иезекииля. До этого он видит видение, то, что отвлекает или отдаляет желание читать эту книгу. Когда мы открываем эту книгу, мы читаем про животных с множествами лиц, множество крыл, колеса, которые как-то связаны с этими животными. И тут ты понимаешь, ну, Марвел понял. «Властелин колец» как-то постиг. Ну, вот это просто превосходит всякое понимание. Такие образы, которые видел Иезекииль, он встретил их. И вот вторая глава, с 1 стиха. «Таким предстал мне образ славы Господней. Когда я увидел это, я пал ниц и услышал голос. Он сказал мне: встань, человек, я буду говорить с тобой. И когда он сказал так, вошел в меня дух, поднял меня и поставил на ноги. И услышал я того, кто обращался ко мне. Он сказал мне: человек, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к племени отступников, которая против меня восстала. Как овцы против меня восстали, так и сами они до сих пор против меня восстают. О, сыновья упрямые и наглые, я посылаю тебя к ним, обратись к ним со словами. Так говорит Господь Бог, и будут ли они тебя слушать или не будут, все равно поймет это упрямое племя, что был среди них пророк. А ты, человек, не бойся их речей, хотя вокруг тебя тернии и шипы. Ты живешь среди скорпионов. Не бойся их речей, не страшись никого из этого упрямого племени. Передай им мое слово. Будут ли тебя слушать или не будут эти своевольные люди? А ты, человек, слушай то, что я говорю тебе. Не будь упрям, как это упрямое племя. Открой уста и ешь то, что я даю тебе». Это еще... Одно событие, которое у Иезекииля происходит, которое тоже пугает и непонятно. Бог дает ему свиток, который исписан с двух сторон. Обычно свиток исписан с одной стороны, а этот свиток с двух сторон исписан. На нем исписаны пророчества об Израиле. И Бог ему говорит, ешь его. Иезекииль съедает и говорит, что сладкое на устах у меня. Интересное событие. Я когда читал, я думаю, ну, Иезекииль, наверное, и съел этот свиток. Скорее всего, там папирус или, может быть, это кожа какая-то. Разгрыз как-то. Хотя говорят, что, скорее всего, это было не совсем конкретно свиток. Может быть, это какое-то изобретение сладкое действительно, которое было. Но что мы видим в этих стихах? Бог призывает Иезекииля, и он призывает его на такое служение, на которое никто бы не подписался. А он говорит, что никто тебя не послушает. Ты иди, иди, там шипы, волчицы, скорпионы тебя ждут, но тебя никто не услышит. Просто в конце они поймут, что был среди них пророк. Но тебя они слушать не будут. И вот с таким посылом на служение выходит Иезекииль. Я понимаю, что не так много таких людей, как Исаия, которые сказали бы в такой ситуации, вот я, пошли меня. Можно мне, а можно я? И почему Иезекииль соглашается? До этого есть видение, которое он видит, этих животных, славу Божью, и оно его сокрушает. Он видит, как слава Божья покидает Иерусалим. Это боль человека, который переживает за народ, и он сокрушается. Он встречается со славой Божьей. Он падает замертво. И я думаю, это большой пример для каждого лидера, кто хочет служить, потому что если он не встретился со славой Божьей, то зачастую он приходит к тому, что он начинает достигать своей славы. И только когда ты встречаешься со славой Божьей, ты готов нести такое служение, как нес Иезекииль, хотя никто не хочет так жить. Никто не хочет не видеть успеха какого-то, хотя бы отклик какой-то, хотя бы одного или двух человек. Он говорит, тебя слушать не будут, а ты будешь говорить. И всю жизнь он так жил. Еще одно событие происходит у пророка в жизни. В 24 главе описывается оно. «И было мне слово Господа, и было мне слово Господа, человек, я тебе посылаю беду, отниму у тебя радость твоих очей, но ты не плачь, не рыдай, не лей слез. Стенай в молчании, не совершай погребального плача, тюрбана своего не снимай, не снимай сандалии, не покрывай уст и не ешь поминального хлеба. Утром того дня я проповедовал народу, а вечером умерла моя жена. На следующий день я поступил так, как было мне велено. И стали люди спрашивать, объясни, как нам понимать то, что ты сделал? Ответил им, мне было слово Господа, чтобы я сказал народу Израилеву, так говорит Господь Бог, я отдам на поругание мое святилище, гордость вашу и силу, радость очей ваших, самое дорогое для ваших душ, а сыновья ваши и дочери, которых вы оставили в городе, падут от меча. И дальше там по тексту говорится, что вы будете рыдать, и вам будет стыдно за ваши грехи. И говоря о Иезекииле, я когда читал, я не мог понять, почему Бог это делает. Мало у него такая жизнь, так Бог еще говорит, есть идея, хороший образ для народа. Иезекииль, у тебя умирает жена, и ты поступаешь так и так. Вот пророк, вот оно призвание, живет, служит. И самое страшное, что он говорит, не оплакивай ее. Нет, ни поминального, ни хлеба, ни слез, ничего. Меня это, конечно, сокрушает, но я понимаю, почему, потому что потом Бог говорит, что они поступят именно так же. Народ, которому он объяснил. Почему они так поступят? Потому что, когда падет Иерусалим, когда они узнают, что их дети погибли, они не могут ничего сказать против Бога. Они осознают, что из-за их грехов это совершилось. И то, что произошло, можно сказать, что это они, сами они уничтожили своих детей. И они это понимают. И не слезы у них льются о детях, а им стыдно. у них сердце сокрушается от того, что они осознают, что Бог сделал в их жизни. Вот мы познакомились немного с Иезекиилем. Это очень хороший пример призванию. Я думаю, надо побуждать на лидерские позиции, на то, чтобы откликаться на Божий призыв вот именно такими примерами Иезекииля. И тогда и лидеров будет действительно столько тех, которые выстоят. Вот я вижу, что Бог так призывает, очень серьезно призывает. Не обещает какие-то фанфары, а он говорит, что будет моя слава распространяться. Моя слава. Узнаешь, что пророк был. Люди узнают. Ну, о тебе никто не узнает. Следующее, это, я уже вспоминал, это видение Иезекииля, образы. Вот вскрывается наконец-то этот пепитер. Первый образ, который был у Иезекииля, это были колеса, были животные. Которые его действительно захватили. Его захватила встреча с Богом. И следующее видение у него было, это Бог ему сказал, возьми кирпич, изобрази на нем Иерусалим, положи его, вокруг него сделай осаду, приготовь себе лепешки. Там немножко посерьезнее было, но Иезекииль попросил, можно о чем-нибудь другом? Бог ему разрешил на коровьем помете приготовить. Потому что Иезекииль сказал, что я никогда ничего скверного не трогал. Потому что Бог ему сказал на человеческом кале приготовить. И Иезекииль вокруг этого кирпича пролежал на одном боку больше года и на втором боку около 40 дней. Он не совсем там лежал, потому что он вставал и готовил. Но какое-то время, каждый день он приходил и лежал. И это был такой образ для людей. Когда я это читал, я еще раз вспомнил стихи, что Бог многообразно говорил с народом своим. Такие образы. Так достучаться до народа. Даже немного как-то смешно. Зачем такие образы? Как так? Но люди настолько противились, настолько не хотели преклоняться перед Богом, что Бог выбирает уже такие образы, понятные для детей, чтобы они могли на протяжении времени наблюдать. Это же надо было целый год приходить туда и лежать вокруг этого кирпича. Самое страшное не только готовить эти лепешки, а еще и есть их. И быть таким образом для людей, чтобы они поняли, что придет время, и в Иерусалиме вы постигнете вот что вы увидите. Вы постигнете кару мою. Если посмотреть на главы всей книги, то краткий обзор, он, на самом деле книга очень просто делится, она заставляет теряться из-за образов и видений Иезекииля, но на самом деле она простая. Есть начало, это пророчество о падении Иерусалима, и там есть такая часть, где это явление славы Иезекиилю, призыв его на служение. И следующая часть – это пророчество о народах соседних. Там было 7 народов, которым Иезекииль пророчествовал. И третья часть – это восстановление, надежда, утешение для Израиля. И в конце, в начале был призыв Иезекииля. Он видел, как слава уходит из Иерусалима, покидает Иерусалим. Это, кстати, очень, очень важный момент, потому что евреи ожидали, что Бог не предаст Иерусалим и свой храм. Насколько бы они не были нечестивы, они ожидали, что Бог не предаст свой храм. Иезекииль видит, как слава Божья отступает от Иерусалима. Она постепенно уходит и возносится. И потом, самое интересное, что в конце, когда есть утешение и восстановление, эта слава возвращается в Иерусалим. Запутанная книга, но для евреев она очень важная. Кстати, перед приходом Христа один из раввинов очень настаивал, чтобы эту книгу включили в канон, потому что она могла быть больше как апокрифической. И он настаивал на том и говорил, что дайте мне время, И я докажу, что она богодухновенна. Я докажу вам, что здесь есть конкретный Бог, который ведет и говорит. Ее включили. Пророчество о разрушении Иерусалима. Это с 1 по 24 главу. Я хочу прочесть с 3 главы 27 стиха. Это начало пророчеств. «Но когда я заговорю с тобой, то открою твои уста, и ты обратишься к ним со словами. Так говорит Господь Бог. Кто из этого упрямого племени хочет слушать, пусть слушает, услышит. А кто не хочет слушать, пусть не слышит». Вам ничего это не напоминает? Кто хочет слушать, пусть услышит, а кто не хочет, тот не слышит. Я сразу вспомнил откровение, имеющий уши да слышит. Я уже говорил, что книга Иезекииля это трейлер, можно сказать, тому, что будет происходить. Потому что там конкретно весь народ практически исчез. Остался небольшой остаток. Сейчас мы прочтем, что с ним было, с этим народом. 5 глава, с 1 по 8 стих. Мы сегодня будем много читать, потому что книга, она интересная, и там образы, пророчества. С 1 по 8 стих, 5 главы. «Человек, возьми острый меч, и словно бритвой бродобрея обрей себе голову, сбрей бороду, возьми весы и раздели волосы на части. Треть сожги посреди города, когда завершится эта осада. Другую треть мечом изруби вокруг города, а последнюю треть развей по ветру. И я обнажу меч против них, но немного волос оставь и завяжи их в подол своей одежды. Потом возьми часть этих волос, брось в огонь и сожги, и от этого огонь перейдет на весь народ Израилев. Так говорит Господь Бог. Все это об Иерусалиме. Я поставил его среди народов в самой середине, а прочие страны вокруг него. Но восстал он против моих законов, стал нечестивее этих народов, восстал против моих повелений, стал нечестивее стран окрестных. Ибо жители его законы мои отвергли, повелений моих не выполняют». И тут Господь говорит: «Поэтому так говорит Господь Бог. Вы не покорнее народов, которые вас окружают, повелений моих вы не выполняете, по законам моим не живете, а живете по законам народов, которые вас окружают. Вот за это, так говорит Господь Бог, я иду против тебя, Иерусалим. Я сам совершу суд посреди Иерусалима, на глазах у этих народов. Отцы будут есть сыновей в Иерусалиме, и сыновья будут есть отцов. Я совершу суд над тобой, столица, а тех, кто выживет, я развею по всем ветрам. Клянусь собой, говорит Господь Бог, за то, что святилище мое ты осквернила гнусными своими мерзостями, я сам обрею тебя наголо, не пощажу, не помилую. Треть твоих жителей умрет от мора, от голода погибнет в городе. Треть падет от меча возле твоих стен, треть я развею по всем ветрам и буду гнать их мечом. Лишь тогда иссякнет мой гнев на них, и я утолю мою радость и успокоюсь». Очень добрый Бог, благой. Хочется петь песни. На самом деле хочется зашиться и сказать: Бог, ты жестокий. Ты очень жестокий. Если мы не понимаем истории, если мы не видим сердца Израиля, не видим того, что он совершил, мы можем сказать, что Бог жестокий. Сергей, наверное, вспоминал про одного ведущего, который говорил, что если явится он перед Богом, он скажет, что почему ты такой жестокий? Как его звали? Познер. Почему ты такой жестокий? Действительно, когда ты читаешь такие строки, хочется спросить: Бог, почему ты такой жестокий? Что ты делаешь? Он говорит, что отцы будут есть сыновей, а сыновья отцов. И говорит, что я клянусь, что я сам возьмусь и уничтожу вас всех, буду гнать, поделю на треть, одни от голода, другие от мора, других мечом догоню, уничтожу. Никто не уйдет. Бог решает серьезно вопрос греха, и он много обещал. Потому что этот момент – это переворот истории. До этого момента в судьях, можно с Колей пойти изучить это больше, Бог вводил людей в плен, он выводил людей из плена. Там был такой цикл. Грех, восстановление. Потом были цари, которые тоже уводили народ, потом возвращались, Бог немного наказывал, они возвращались. Но вот этот момент, он полностью переломный. Потому что здесь именно храм, Иерусалим и народ. Народ, который практически весь был уничтожен, он был вырезан. И Бог вступается так, как никогда раньше. Народ, который был царственным священством, постиг на собственном примере широту греха. Мы не осознаем потенциал греха. Дар, который нам передал Адам, он будет преследовать нас всю жизнь. Отцы ели своих сыновей, своих детей. Можно больше почитать о таких событиях, наверное, в блокаде Ленинграда. Там это то, что где-то близко к нам. Мы можем понять, как это было. Или, может быть, Голодомор, который был в Украине. Чтобы прочувствовать это, нам нужны какие-то факты. Нам нужно понять, что это такое. А Бог дал испытать это евреям. И иногда есть в жизни наши поступки такие, которые, нам кажется, мы никогда бы не совершили. Почему я это говорю? Потому что это царственное священство. Это избранный народ. До такого дойти он не мог. И если вы спросите каждого отца или каждую мать, будет ли она есть своих детей в таких-то или таких-то событиях, каждый скажет нет. Это дикость, это самая дикость, когда родители будут поедать своих детей. Но если дать 5-10 лет без Божьей милости, без Его Духа, может быть, в нашей жизни будет развод, смерть близкого, может быть, болезни или психологические какие-то атаки психические, или, может быть, это тихий шепот зависти, гордости или похоти, а может быть, власть или деньги, то в зеркале, скорее всего, будет стоять такой человек, которого мы не узнаем. Мы не захотим его познакомить со своими детьми. Это страшный человек будет. И эта история, она раскрывает широту, я бы сказал, потенциал греха. Потому что мы не можем осознать, какой он. Он такой потенциал, который привел Израиль вот до чего. И если держать в голове эту мысль о том, что это наше сердце, то без милости и присутствия Бога мы можем до такого дойти, до чего нам казалось бы, мы никогда не дошли. Но мы-то себя знаем. Мы такого никогда не совершим. Но по Божьей милости мы живем, и есть охрана Божья. Но если мы это осознаем, мы правильно подходим. Мы подходим к своей жизни, мы правильно осознаем величие Божие. Мы не заигрываем с грехом. Мы чутки к тому, что говорит нам Дух. В Новом Завете написано: «Не угашайте Духа Святого». От того, что мы не знаем себя, не знаем Бога, не знаем потенциала греха, мы иногда заигрываем с грехом. Мы иногда угашаем Духа Святого. Есть какие-то вещи в нашем характере, которые, они не такие проблемные. В принципе, пойдут, с ними можно жить. Мы не решаем их. Я так на машине езжу до тех пор, пока двигатель не придется менять. Только в этой истории с израильским народом с машиной смешно и больно, а с израильским народом хочется плакать. Потому что Бог говорит, действительно, ему нужно сердце менять. Он говорит, что заберу это сердце каменное. Поэтому нам нужно быть чуткими и осознавать глубину греха и до чего он может нас довести. А следующая история, как я говорил, эта книга делится на части. Пророчество об Израиле, пророчество о народах. Почему пророчество о народах? Потому что в какой-то определенный момент Иезекииль пророчествовал об Израиле, и Иерусалим пал. Он уже знал о том, что он пал, и к нему еще пришли люди и доложили о том, что Иерусалим пал. И пока народ с Навуходоносором возвращался в Вавилон, точнее, был уведен в Вавилон, это ушло примерно почти 2 года. И это время, нельзя уже говорить пророчество об Израиле, потому что уже все поздно, уже нет шансов на восстановление. Уже люди дошли до края. И он говорит о народах. Но тут тоже очень интересно, как он говорит о народах, потому что Бог обличает свой народ за идолопоклонство. А эти народы, не все народы, но некоторые народы он очень интересно обличает. Он говорит, это 25 глава, 3-4 стих, «Скажи стране сынам Аммоновых, слушай слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог, ты хохочешь, видя, как поругано мое святилище, как опустошена земля Израилева, как народ Иудин отправляется в изгнание. Вот за это я сделаю тебя добычей восточных племен. Они устроят на твоей земле стоянки, поставят свои шатры, они будут есть твои плоды и будут пить твое молоко». Таких народов было 7. И вот на этом народе ясно и понятен пример, что Бог обличает его за то, что они неправильно относились к Израилю. И это в какой-то мере является утешением для Израиля. Потому что, во-первых, они почему согрешили, до такого дошли? Потому что они смотрели на соседние народы. Они смотрели, что они поклоняются богам, и у них все хорошо. И они брали с них пример, идолы себе завозили, они начали им поклоняться. И Бог наказывает и Израиль, и соседние народы. И вот то, что он наказывает их за то, что они говорят об Израиле нехорошо, а боги не говорят нехорошо, хохочут, это говорит о том, что Бог не выбрасывает Израиль, он не избавляется от него полностью. Для него он еще имеет значение. Для него это важно. И для тех, кто потерял всю надежду, потерял землю, потерял храм и, может быть, своих сыновей, для них это надежда, что Бог не вычеркнул нас из своего плана. В книге описываются такие моменты, когда у пророка Бог закрывал уста, и он не мог говорить. И вот этот момент как раз, когда Бог открыл ему уста, он дал ему говорить, когда народ пришел. И одна глава есть, такая переломная глава, это 33 глава. Хотелось бы ее всю прочитать, но мы прочтем несколько моментов в начале и в конце. Эта глава говорит о покаянии, о том, как можно прийти к Богу, как решить этот вопрос. «И было ко мне слово Господа, человек, обратись к сыновьям своего народа и скажи им, если я насылаю на страну меч, а ее жители избрали дозорного, и если этот дозорный, увидев меч, надвигающийся на страну, затрубил в трубу, предупреждая народ, то всякий, кто услышит звук трубы, но не остережется, будет сам виновен в своей смерти. Когда меч придет и убьет его, но слышал звук трубы, но не остерегся, и потом сам повинен в своей смерти. А кто остережется, тот спасет свою жизнь. Если же дозорный, видя надвигающийся меч, не затрубит в трубу, и народ не будет предупрежден, и меч пришел и убил людей, то убитые пали за свои грехи, но вину за их смерть я вложу на дозорного». Дальше Бог говорит Иезекиилю то, что я тебя избрал таким дозорным, на тебе такая ответственность. Вот в этот момент почему-то сердце содрогает сразу. Мало того, что это такой народ, который слушать не хочет. Это надо переломать себя, чтобы пойти к нему и говорить. Так еще Бог говорит, что если ты не скажешь, то вина будет на тебе. Сразу ты пересматриваешь свое призвание, и хочется ли тебе что-то делать, хочется ли тебе сообщать людям о их вине или, может быть, о том, что неправильно живут как-то. Но на самом деле я маленькую паузу сделаю, что в какой-то мере мы все имеем в себе образ Иезекииля, потому что мы имеем спасение, мы знаем путь спасения, и мы имеем повеление «идите, научите все народы». И в какой-то мере Бог призывает нас к тому, чтобы мы не сидели, чтобы мы возвещали. Здесь Иезекииль, он прямо говорит. В Новом Завете такого прям текста нету, но здесь можно увидеть пример для себя, чтобы мы правильно относились к Богу, правильно относились к тому дару, который он нам дал, могли быть открытыми к окружающим людям для того, чтобы возвещать им о Христе, о том плане спасения, который Он дал. И в конце Он говорит: «Скажи им, клянусь собой, говорит Господь Бог, я не хочу смерти грешника, я хочу, чтобы он оставил свой путь и был жив. Оставьте ваши злые пути. Зачем тебе гибнуть, народ Израилев? Человек, скажи сыновьям своего народа, праведность праведника не спасет его, когда он согрешит. Злодей не погибнет за свое прошлое злодейство, если отступит от него. Ровно как и праведник не останется в живых, если станет грешить». Почему Бог это говорит? Потому что Израиль говорит, что вот мы в наших грехах, это давит на нас, и мы не сможем прийти к покаянию, Бог нас не простит, Он не изменит нас, и то, что Он говорит, это уже придет на нас, эти все пророчества. И Бог им говорит: нет, если вы действительно сокрушитесь предо мной, не будет вам наказания. И следующий, последний пункт, самый радостный, утешение о восстановлении Иерусалима, о восстановлении израильского народа. Это с 34 главы по 48. Уже, наверное, у нас не будет слайдов. Вот именно в этот момент я чуть не потерял спасение, потому что они удалились. Но... Если техника нас подводит, благо Христос нас не подводит. И вот здесь как раз Господь тоже говорит о том, что Он не подводит. «Вы меня подвели, но я вас не подведу. Аврааму обещание, которое я дал, я исполню». И одно из видений или образов, который был у Иезекииля, там на картинке, это ему нужно было свою бороду и волосы остричь. Это был такой образ того, что Вавилон придет, а они так делали. Остригали, и нужно было разлить эти волосы, развеять на разные части, по-разному поступить с ними. И здесь... упустил Иезекииль. И здесь важно понимать, что если... когда он развеял, он сказал: возьми горстку волос, возьми и спрячь их в подол, спрячь, оставь их. Вот это остаток. Тот остаток, который останется. С ним я буду работать, его я выведу. И когда он читает, говорит текст Иезекиилю о восстановлении, немного забегу вперед, он говорит, что ради имени своего, не потому что этот остаток чем-то хорош, не потому что... у них дела какие-то праведные. Мы знаем, в Новом Завете говорится, что не по делам, чтобы никто не хвалился. И здесь Бог это тоже говорит. Остаток народа, горстка уцелевших, разбитые горем, сокрушенные Богом, в стыде за свои грехи, надежды на возвращение нет. Потому что Иерусалима и храма нет. Перед глазами чужая земля, народ, который убивал их детей, и рабство. Рабство, с которого все начиналось в Египте. Только теперь казни Божьи были обращены на свой народ, а не на египтян. Бог уничтожал свой народ. Был жесток Господь, но жесток в праведности и любви, желая покаяния и изменения. После разрушения Иерусалима была попытка восстановить его. Были повстанцы, которые были беглецы, когда брали Иерусалим. Они после ухода Вавилона, они объединились, и они пытались восстановить его. И отряды карателей из Вавилона, они разбили эти отряды повстанцев и убили предводителя, и единственная надежда, которая была, она и исчезла. Все, не было надежды у них. И люди остались, они как словно иссохшие, измученные, они напоминали долину, усыпанную костями, где жизни нет и стук сердец давно не слышен. Как раз-таки это Иезекииль видел. Видел народ, который входил в Вавилон, и он видел людей, которые разбитые. Надежды нет, все кажется. Ничего не будет. Но было ему слово, Это 37 глава, с 1 стиха. «Простер Господь надо мной свою руку и унес меня духом своим и опустил посреди долины. И была та долина полна костей. Он стал водить меня вокруг костей, их было несметное множество в той долине. И были они совершенно сухими. Он сказал мне: человек, могут ли эти кости ожить? Я ответил: Господь, ты знаешь. Он сказал мне: произнеси пророчество этим костям, скажи им: кости сухие, слушайте слово Господа. Так говорит Господь этим костям: я вложу в вас дух, и вы оживете. Я прикреплю к вам сухожилия, наращу мясо и покрою вас кожей. Я дам вам дух, и вы оживете. И тогда поймете, что я Господь. И произнес пророчество, как было мне велено. Когда я произносил это пророчество, раздался шум, и земля задрожала. Кости стали соединяться друг с другом, и увидел я, что появились на них сухожилия». Это самое радостное видение, которое есть в этой книге. Эту книгу, скорее всего, даже ассоциируют по этому видению. Оно вдохновляет нас. Мы в нем видим церковь, мы видим Новый Иерусалим, но мы не прочувствовали того события, которое было у евреев. Когда они шли разбитые и они шли без надежды, они думали, что все, здесь мы и останемся, здесь наши могилы. Настолько мы провинили Бога. Но меня удивляет, я говорил вначале, что тот стих про Содом, который оказался был праведнее, чем Израиль, меня удивляет Бог. Он меня действительно удивляет. Потому что, несмотря на то, как поступал Израиль, Бог говорит, что я восстановлю его. Вот эти кости сухие. Они действительно такие сохшие, потому что люди измученные. Они почти 2 года находились в осаде. Иосиф Флавий пишет о том, что они выдумывали такие приспособления, чтобы разрушать установки Вавилона, которые должны были рушить стены. Они ночью выходили для того, чтобы сражаться, отбиваться как-то. Кажется, почти 2 года. Осада примерно длилась 1 год и 8 месяцев. Они пытались отбиваться. И они, если мы помним историю Иеремии, который взывал к покаянию, они надеялись, что они выстоят. Они надеялись, что придет помощь из Египта, потому что там был договор с фараоном. Но они не надеялись на Бога. Они надеялись, что из-за того, что там стоит храм, из-за того, что есть обещание Давиду, есть обещание Аврааму, Бог не отдаст, будет восстановление, не будет разрушения. Но Бог доводит до этого. И надежда утеряна. И вот когда они приходят, когда уже нет надежды, Бог дает эту надежду. Он говорит: вот эти кости, смотри, они соединяются. И люди, хотя они оставались в этом рабстве 70 лет, люди умирали, они умирали с надеждой. Они знали, что что-то будет. Господь вернет, приведет, и Он восстановит. И в 36 стихе, 25-27 стих: «Я окроплю вас водой очищения, чтобы вы очистились от своей скверны. От всех идолов ваших я очищу вас, я дам вам новое сердце, новый дух вложу в вас. Я вырву из вашей груди сердце каменное и вложу сердце из живой плоти. Мой дух я вложу в вас и сделаю так, чтобы вы жили по моим законам. Строго соблюдали мои предписания, повеления их». Здесь сказано о том, что я окроплю вас водой очищения, чтобы вы очистились. В Ефесянам есть текст, который описывает отношения мужа и жены. И там говорится, что мужчина должен любить свою жену, как Христос церковь, которую он очистил и омыл. Вот здесь Бог говорит о том, что Он очистит. Народ сам не может восстановиться. Он не в силах подчиниться Богу, не в силах подчиниться закону. И Он говорит: я сам это сделаю. До этого Он еще говорит про пастырей, которые уводили народ. И Он говорит, что я сам приду и буду пасти свой народ. Я сам восстановлю отношения с ним. Сердце новое, плотяное – это рождение свыше. Иисус сказал Никодиму: должно вам родиться свыше. Теперь это сердце, оно мягкое, оно отзывчивое. Потому что на примере Израиля мы видим, как оно противилось Богу. Сейчас Бог говорит о том, что это сердце более отзывчивое. Теперь это сердце мягкое. Дух указывает на власть разума, управляющего нашими мыслями и поступками. Частичное осуществление этого события, оно произошло после вознесения Иисуса Христа, когда апостолы проповедовали Евангелие, и сошел Дух Святой, и Он наполнил людей. И тогда действительно люди узнали, что есть Господь, какой Господь. Они узнали путь спасения, и началось время церкви. Теперь людям нужно было учиться жить законами нового царства, жить по духу. Это другая жизнь, это не та жизнь, которая была по закону, потому что сказано было, что закон – это был детоводитель ко Христу. И вот эти стихи, они ожили. Хотя здесь очень большая связь с Откровением, мы не будем сегодня рассматривать, но она увлекательная. Частично это исполнилось в Новом Завете. Один момент, который меня еще вдохновил, это тот стих, который повторяется на протяжении всей книги, о том, что Бог говорит, и узнает, что я Господь. Кажется, неужели они не знают, что ты Господь? Но если они дошли до такого состояния, они не знают, какой Господь. Если в нашей жизни есть время, когда мы заигрываем с грехом, когда мы неотзывчивы на то, что говорит нам Дух, значит, мы не знаем, какой Господь. И Бог говорит, что они узнают. Он, на протяжении книги Он говорит, что узнает, что я каратель, я милостивый, я верный обещанию. И Господь, который управляет, у которого все в Его руках, в Его власти. Потому что евреи пришли к тому, что они уже пытались управлять Богом. Они рассчитывали, что Он не отдаст плен их. Они рассчитывали, что Он не отдаст из-за того, что слава Его находится в Иерусалиме и в храме. А Господь научил их другому. Он научил, что все в Его руках, все в Его власти. И в конце я бы хотел вспомнить еще раз пример Иезекииля. Это вызов нам. Нам важно пересмотреть наши мотивы, свое сердце перед Богом. Почему важно? Потому что Иезекииль встретился со славой Божией. И на протяжении всей книги мы видим, что места славе Божией ему не было. Даже жизнь он закончил смертью своей. Его убили, хотя каждый человек умирает. Его убили, когда он пророчествовал. Не понравилось одному из князей то, что он говорил. Просмотреть свое сердце, посмотреть свои мотивы. Давид в Псалме 138, он говорит: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, узнай мысли мои. Смотри, не ложен ли мой путь? Ты сам направь меня на путь вечный». До этого, кстати, он очень интересно отзывается о Боге. Всегда меня этот псалом удивлял, потому что Давид знает такого Бога, которому мне, зная Новый Завет и имея Писание, мне иногда кажется, что я далек до такого познания. Нам всем нужна встреча со славой Божией, как это было у Иезекииля, чтобы попытки бороться за свою славу, они меркли. Потом важен нам пример Израиля. Он учит, что больше всего хранимого храни сердце свое. Новый Завет говорит, прежде всего стремитесь к Царству Божьему, к Божьему, а все остальное приложится вам. Можем задать себе вопрос, к чему мы стремимся. Когда я задаю себе этот вопрос, он приводит меня в чувство. Потому что я понимаю, что мое сердце, оно всегда хочет чему-то поклоняться. Его всегда что-то завлекает. И на примере Израиля, который вроде бы поклоняется Богу, который имеет храм, но в видении Бог вводит его в храм и показывает какие-то мерзости в храме, как люди поклоняются другим идолам, и они умудрились поставить эти идолы, эти мерзости в храме. И когда Бог мне показывает, какие мерзости в моем сердце, и кажется, все там в порядке, я Бога знаю, я поклоняюсь Ему. Поэтому очень важно проверять свои мотивы, очень важно видеть, к чему нас ведет то понимание, какое у нас есть Бога, себя и греха. И еще несколько пунктов. Познайте истину и будете свободны. Христос есть истина и жизнь. На протяжении всей книги Бог говорит и узнает, что я Господь. Павел молится Ефесянам, о Ефесянах же, и он говорит: «Пусть Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец сияни славы, дарует вам дух мудрости и откровения, чтобы вы смогли познать Его». Нам очень важно проводить время в единении, в молитве. Очень важно читать больше книг, размышлять, спрашивать Бога, узнавать Его, задаваться вопросом, что, как этот факт о Нем влияет на мою жизнь. И на примере израильского народа мы видим, до чего может довести грех. И нам очень важно размышлять, хотя надо размышлять больше о Боге, а не о грехе. Но нам нужно понимать, какой потенциал греха есть, потому что он превосходит наше воображение. Мы недооцениваем его, поэтому иногда мы не замечаем за собой поступков, но зато видим за другими, потому что мы смотрим неправильными глазами. И Израиль тоже смотрел неправильными глазами, поэтому и надеялся, что Бог не придет на него. Все же народы нечестивые, они же не обрезанные такие, до такого докатились. А он был свят, он же знал Бога. Поэтому нам очень важно посмотреть, насколько мы заигрываем с грехом, насколько мы не откликаемся, когда нас Дух Святой обличает. Такие моменты потенциала греха можно увидеть хорошо в семье, в отношениях, потому что там скрывается все. На примере израильского народа Бог тоже вскрыл сердце их. И именно в каких-то тяжелых обстоятельствах скрывается то, что там коренится. И израильский народ, он поплатился за это. Бог его практически уничтожил. Но он оставил остаток. Он дал надежду ему. В этой надежде еще живем мы, потому что эти кости действительно, они соединились, они еще соединятся в Израиле. И Дух, он дал новое сердце, плотяное, он говорит. Поэтому книга заканчивается радостно, она заканчивается с надеждой, но в начале книги очень страшно. Страшно, потому что Бог такой разгневанный, там очень много глав о том, что Он будет творить с Израилем. И меня просто волосы становятся дыбом, когда я думаю, что там происходило. Что происходило, как он действительно говорил о том, что треть я поступлю так, с этой третью я поступлю так, действительно просто погиб. Практически весь Израиль погиб. Он был уведен в плен. Я хочу, чтобы мы молились и осознавали о том, какой Бог, не только, что Он такой благой, насколько Он праведный, насколько Его природа, она привела к такой справедливости. Привела к такому наказанию. И в Новом Завете мы видим, что вся эта история, она привела нас ко Христу. Мы должны понять, что мы не можем сами по закону жить. И поэтому Бог наказывает сам себя. Он вступается за нас. Все, я хочу, чтобы мы молились, поэтому будем молиться. Славен Господь! Славим мы, Бог, за то, что приводишь нас в чувства, приводишь нас в понимание имени Твоего, Господь, насколько Ты реален, насколько Ты серьезен, Господь, в отношении греха, в отношении нашего сердца, мой Бог. Я прошу, Отец, чтобы наша церковь, она имела чуткость к греху, имела чуткость и понимание, Господь, когда Дух говорит. Отец мой, я прошу, чтобы мы не заигрывали, чтобы мы были чисты, откровенны, Господь, с Тобой, чтобы могли приходить к Тебе и действительно открывать сердце свое, как Давид говорит: «Испытай меня, узнай, посмотри». Отец мой, даруй нам быть честными с собой, честными с Тобой, Господь. Прошу, даруй нам больше познавать Тебя, как молился Павел, даруй нам духа мудрости и откровения, познать Тебя, Господь. Я верю, что наша жизнь начнет изменяться, Отец мой, когда мы встретим Тебя, Отец мой, будем больше узнавать Тебя. Отец мой, ожидаем Тебя, ожидаем Тебя во славе, Господь. Восстановление, Отец мой. Аминь.
Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте zavet.org и в каталоге подкастов iTunes.